и в этом смысле извращает по-своему. Так вот, в этом контексте я и хотел бы обратиться к стране Израиля и к тому удивительному беспокойству, которое проявляет Моше во всей своей пятой книге Пятикнижия, во всех своих словах, которые стали словами Всевышнего, словами Торы, о том, а как мы, народу Израиля, овладеем этой страной. И вот здесь нас ждет очень неожиданная подробность, деталь. Господа, ни разу Пятикнижие Моисеева не говорит про нашу страну Эрец Исраэль. Эрец Исраэль. Как она ее всегда называет? Эрец Кнаан. И когда придете, вы, говорит, в страну Хананейскую. И понимаете, это очень странно, потому что, ну как же Кнаан? Причем здесь Кнаан? Напоминаю, Кнаан был внук Ноаха. Причем не просто, а тот, кого Ноах проклинает, доносит до нас и устная традиция. К чему я подвожу? К тому, что мой учитель рав Мойше Шапира совершенно неожиданную концепцию и объяснение предлагает к стране ханаанской. В чем особенность Кнаан? И самое первое, что мы должны сказать, что слово Кнаан означает не только проклятое от имени по имени внука Ноаха, но так же, как царь Шломо говорит «Хагор натна лекнаани». Вспомните песнь о доблестной жене, которую евреи поют в честь хозяйки дома, эманации божественного света, шаббата и так далее, женского начала. Что мы там поем? «И дала пояс торговцу». Кнаан, Кнаани, переводится торговец. Именно так Раши трактует удивительную женитьбу Иуды на дочери кнаанейца. Раши пишет не кнаанеец, торговец. Теперь, ну и что? Что ж получается, страна Израиль, это страна торговцев? И продолжает рав Моше Шапира. Господа, обратите внимание, что в самом начале Эшет Хайль царь Шломо говорит что? «Хайта киониот сойхер, мимерхак тави лахма». «Была, как корабли купца, издалека приносит хлеб свой». И вот здесь рав Моше Шапира задает вопрос, господа, что такое купец? И в чем прелесть купеческой профессии? И при чем здесь доблестная жена? Ответ. Задача жены, ее функция, обеспечить еврейский дом. Дом – это внутреннее содержание. То есть, задача еврейской жены, как вы помните, сохранить все, что добывает муж для внутреннего великолепия нашей семьи. Обратите внимание, в чем задача купца, торговца. И на иврите, замечает рав Моше Шапира, что такое сойхер? Сахор, сахор, омрим ле назир. Обходи, обходи, какая связь между обходить и торговцем? Ответ. Что делает торговец? Он покидает свой дом, так? Продает товары за 3-9 земель. Для чего? Чтобы с ценностями вернуться куда? В точку исхода, в свой дом. Отсюда связь между торговцем и кругом. Торговец каждой своей торговой операцией замыкает круг. Он уходит из дома, продает и куда возвращает все заработанное? В дом. И в этом и есть уподобление доблестной жены торговцу. В чем задача, мы сказали, доблестной жены? Сохранять все ценности и копить их, естественно, речь идет в основном о духовных, но не только ценностях, и хранить их, и сохранять их внутри дома. Посмотрите, как красив, как всегда, язык божественный Торы, где слово «торговец» означает «идущий кругом». действительно идущий кругом. Ибо, выходя из своего дома, возвращается и замыкает круг своей торговли, своего путешествия именно в точке исхода в своем доме. И это задача доблестной жены. А мы возвращаемся с нами к Эрец Кнаан, к стране торговли. Господа, здесь дом Всевышнего, и этим домом должны овладеть евреи. Зачем? Говорят мудрецы в устной Торе удивительную вещь, что все места в этом мире, и я знаю, что множество евреев, которые сейчас слышат нас или услышат нас чуть позже, и живут не в стране Израиля, наверняка слышали множество мнений, я знаю, что они циркулируют с удивительным постоянством, что не надо никуда ехать, зачем ехать в страну Израиля? Можно жить и в Пинске, и в Бруклине, и во всех других местах, типа Рио-де-Жанейро, где, как известно, еще со времен Бендера живут 500 000 мулатов и все в белых штанах. И там прекрасно можно соблюдать Тор. И пока все правда. Только, господа, о чем забывают те, кто ратуют за то, чтобы евреи оставались за границей? Они забывают маленькую-маленькую деталь, что мудрецы сказали, что все места на земле не вотчина Всевышнего и управляются через ангелов. Ангел этой земли сам Всевышний. И потому, сказали мудрецы, всякий уезжающий из страны Израиля как будто поклоняется идолам. В чем идея? Да он меняет Всевышнего на ангела, господа. А как вы назовете человека, который меняет Всевышнего на ангела? Даже вслух произносить не хочется. Следующий шаг. Так почему Эрец Кнаан? Почему страна торговцев, господа? Потому что все, что зарабатывают евреи в этом мире, да хоть в Рио-де-Жанейро, в конечном итоге, господа, приходит сюда, в страну Израиля. И здесь сохраняется нашим народом. Потому что наш народ – жена Всевышнего, господа. Вспомните, кто стоял под хупой на Синае со Всевышним. Кто была невеста? Ответ – страна Израиля – это дом Всевышнего, а жена Всевышнего – это та, кто все хорошее собирает со всего мира и приносит сюда. Я хочу вспомнить царя Шломо, который не случайно был автором доблестной жены. Помните, кому принадлежат слова «среди тысячи не нашел одной»? Знаменитые тысячи жен царя Шломо. О чем идет речь? Почему тысяча жен царя Шломо? Я вспомню с вами всего одну жену. Нам тысячи в данном случае не нужно будет. Кто она? Дочь фараона. Господа, вы представляете себе резонанс, который имел в Египте этот брак, когда дочь фараона объеврейлась. Ну, я позволю себе вспомнить один из немногочисленных удивительных еврейских анекдотов о Василии Ивановиче и Петьке. Знаете, еврейский анекдот о Василии Ивановиче и Петьке. Тем не менее, оцените, господа. Белый, как стенка, Петька врывается к Василию Ивановичу и прямо с порога кричит. Говорит: «Василий Иванович, вы что, правда сделали обрезание?» Василий Иванович поправляет пенсне и говорит: «Видите ли, Петр?» Господа, о чем этот анекдот и о чем мы с вами? Внутренние изменения, и это как раз об этом анекдот, как раз и делают евреи евреем. Вся задача этого внешнего мира, чтобы мы накопили внутренние ценности. Мы должны быть отличными торговцами. Я не поручу, что именно не из этого и происходит наша успешность торговли. В чем успешность торговли? Что вы начинаете отсюда, из своего дома, идете за 3-9 земель и обязательно с доходом возвращаетесь к себе. Понимаете, место страны Израиля – это место Всевышнего. И мы, собирая ценности из всего мира, что пытался сделать царь Шломо? Он пытался использовать первый храм как магнит. Он пытался с помощью своих женитьб на лучших дочерях народов мира собрать все народы как вокруг центра, вокруг нашей страны Израиля.
Он не преуспел. Но идея вот этого собирания всего, что есть хорошего в этом мире, собирание его здесь, у нас дома, а у нас нет другого дома. То, что мы мужняя, как говорили в старой России, жена, мы замужем за Всевышним, а это его дом. А как называется жена, которая не хочет жить в доме мужа, господа, я даже не хочу говорить вслух, чтобы никого не оскорблять. Так вот, весь смысл этой страны, это то, о чем беспокоится Моше, это то, из-за чего эта страна называется страна торговцев, говорит Рав Моше Шапира, поскольку назначение этой страны – собирать все хорошее, что есть в этом мире, и вносить в Дом Всевышнего, как то, что позволяет нам в конечном итоге к нему, к Всевышнему, приблизиться. У нас появляется, как всегда, удивительная возможность соединить оба комментария. Первую часть нашего урока со второй частью. Первая часть нашего урока была о уподоблении, идти его путями, идти по тем дорожкам пустыни жизни, по которым ходит он, где он проявляет себя, где мы можем ему уподобиться, к нему приблизиться. И оказывается, что таких мест во всем мире только одно. Это место называется страна торговцев. Торговцев, потому что, господа, если мы хотим быть доблестной женой для Всевышнего, если мы хотим быть народом Всевышнего, то наша задача в этом мире одна. За 3-9 земель, находя искорку добра, приносить ее сюда, в страну Израиля. Возвращать все на свое место. А какое место, господа, и этим мы будем финишировать, хотя у нас еще есть несколько минут для ваших вопросов, так что задавайте, господа, не стесняйтесь. Дело в том, что одно из имен Всевышнего – это Маком. Барух Амаком. Барух Шем Кводо Мимкомо Лонухаладат, говорят мудрецы. Изобилие Всевышнего с его места мы не можем понять. Почему? Мы уже сказали, когда Всевышний в его месте, нет контакта с нами. Всевышний ради нас, чтобы дать нам, покидает свое место, влияет и проявляет себя в этом мире, дабы дать нам возможность уподобиться. Вот ради этих влияний Всевышнего, ради этих искр святости, объясняют мудрецы, и нынешний галут, и наше рассеяние по всему миру. То есть, не дай Бог, евреи, которые устраивают себе Иерушалаим, не уходя из Боро-парка, евреи теряют смысл мицвот. Так же, как мы сказали в первой части урока, что задача еврея не просто выполнять мицвот, а уподобляться через выполнение мицвот Всевышнему. И простое исполнение мицвот, оно практически, не дай Бог, может отдалить еврея от Всевышнего. Потому что если исполнять мицвот, как подобает солдафонам, то никакой близости к командиру любви не получится. И любая попытка устроить из Бруклина Иерушалаим, это, по сути, подмена Всевышнего ангелом. Нет, ангел, он тоже ангел Всевышнего, господа. Но вы представляете, в чем ужас? И почему сказано, что всякий уезжающий из страны Израиля как будто поклоняется идолам? Таким образом смыкаются обе наши темы. Внутренний смысл мицвот, задача, из-за которой мы выполняем мицвот, приблизиться к Всевышнему. В этом мире есть только одно место. Всевышний называется место, одно из его имен. И это место – страна Израиля. Нет у Всевышнего других мест. Попытка же евреев устроить место Всевышнему не там, где он выбрал, это и есть бунт или идолопоклонство. Снова, не дай Бог, естественно, еврей, который живет в Тму-Таракане, да, –
или в Южно-Сахалинске, или еще где-нибудь, несомненно, такой еврей должен исполнять законы Торы. Но сказал удивительный еврейский праведник и мудрец начала 20-го столетия, он умер, Рав Дискин, что еврей, исполняющий мицвот за пределами страны Израиля, кстати, для тех, кто не слышал о Раве Дискине, проверьте, господа, никакого отношения к религиозному сионизму никогда не имел. То есть, ни в коей мере обычный наш литовский глава Ишивы, все как следует в этом смысле, никакой идеологии не еврейской, в смысле националистической у него не было. Так вот он сказал, что еврей, исполняющий мицвот Торы вне страны Израиля, подобен спортсмену, который готовится к соревнованию. Лишь еврей, исполняющий законы у нас, внутри страны Израиля, вот он на самом деле подобен спортсмену, который буквально уже участвует в соревновании. Таким образом, исходя из того, что он сказал, из того, что мы сказали, понятно, что исполнение мицвот само по себе есть только средство. Цель и назначение же мицвот и исполнение их в конечном итоге привести нас в дом Всевышнего, к близости к Нему. И снова подчеркнем, что идея торговца, сказал Рав Мойше Шапира, это идея человека, который покидает свой дом, чтобы вернуться в него и обязательно с выгодой. И вот это, говорят мудрецы, и есть назначение галута, когда евреи оказались во всех пяти частях света. Если сегодня есть какие-нибудь ученые в поселке Мирный в Антарктиде, если этот поселок вообще еще существует, то я гарантирую вам, господа, что 1, 2, 3 евреи там точно найдутся. Даже в Антарктиде. Но чего не знают, скорее всего, эти евреи? Что они для того находятся в Антарктиде, чтобы и там вытащить какую-то очень-очень замерзшую, похожую на сосульку, искру святости. Ницоц шель душа. И только ради этого они там находятся. Проще всего представить себе эту искру святости как светлый лик того нееврея, который благодаря нашему нахождению в очень отдаленных местах, узнав о Торе, имеет адрес, имеет адресата, имеет к кому обратиться. Сама наша возможность встретиться через интернет, сама идея интернета, и если вы помните, я уже говорил о том, что Машиах, да, это то, ради чего появился интернет, это будет его возможность обратиться сразу ко всем людям мира, но это не только это, конечно же, и возможность сегодня быть далеко и быть рядом. И вот эта возможность, она, конечно же, возможность вытаскивать хорошее, приближаться к Иерусалиму, тому, где, к сожалению, разрушен храм, к тому, где великолепные архитектурные ансамбли только маскируют вот эту страшную разрушенность храма, отсутствие храма. И тем не менее, это место, которое выбрал Всевышний, это его дом. И хотя он, к сожалению, в развалинах, но именно мы, принося в этот дом все доброе и вечное, что есть в мире, по сути, воссоздаем и даем возможность в конечном итоге Всевышнему вернуть к нам на землю, даст Бог поскорее, свой дом. Итак, задача нашего сегодняшнего урока была увидеть, наверное, то, что проходит красной нитью вообще через все главы книги Дварим, а именно беспокойство Моше. А будут ли наши евреи соблюдать законы Торы, выполнять свою часть договора? И второй момент. А смогут ли евреи, овладев страной Израиля, не дай Бог, не начать поклоняться их богам, их силам? Потому что я хочу напомнить еще один удивительный мидраш мудрецов, господа. Это, как бы, по сути, ваш вопрос. Подождите, а ежели еврей, не про нас будет сказано, не просто ест свинину в стране Израиля, но еще при этом чавкает. И что же?
это что, лучше, чем еврей, который живет в Нью-Йорке и, слава Богу, соблюдает законы Торы? Ответ мудрецы дают изумительный. Каждому мерзавцу еврею в стране Израиля представлен специальный ангел, то есть функция, который подбрасывает под подошвы его обуви землю за границей. Понимаете, эти мерзавцы по стране Израиля не ходят. Они ходят по земле государства Израиль. Не путать со страной Израиля, всякое сходство между этими двумя понятиями случайно. И мы с вами говорим о настоящем сионизме, сионут, который происходит из совсем простой вещи. Из первых слов, господа, я обращаю ваше внимание, что это были самые первые слова, которые сказал Всевышний первому еврею Аврааму. В третьей главе, и с этого она начинается, помните, Всевышний посылает Авраама, еще не Авраама, а Авраама, в страну Израиля. И вот это основная задача еврея в этом мире. Еврей проходящий, иври лашон лаавор. И мы, проходя через этот мир, проходим для чего через него? Чтобы взять ценности этого мира. А в чем ценности этого мира? И вот здесь мы снова возвращаемся к выбору, господа. Помните, когда умирает Виленский Гаон? И он умирает так, как даст Бог нам с вами умирать, когда придет наше время. Вокруг него правнуки, ученики величайшего уровня. И тут Виленский Гаон начинает плакать. И ученики, пораженные до глубины души, спрашивают: «Ребе, вы, уходя из этого мира, плачете?» И тот отвечает: «Да». Как велик этот мир, где можно за один грошик купить целую связку того, что я вам сейчас показываю, цициот. В этом мире, господа, можно выбирать Всевышнего или, не дай Бог, его отсутствие. В этом мире и только здесь мы можем брать разумное, доброе, вечное и приносить на алтарь нашей веры Всевышнему. Приносить все это сюда, в Иерушалаим. И это смысл сионизма. Это его место. Все остальные места этого мира, они вторичны, самостоятельного значения не имеют. И лишь для того существуют, чтобы мы могли выбирать это место, чтобы были альтернативы. Потому что когда альтернативы нет, то, извините, господа, и заслуг тоже нет. Таким образом, две вещи, о которых мы сейчас с вами говорили, это место и время, и мы чуть-чуть поднимаем уровень нашей беседы, или для тех, кому пространство и время чуть-чуть кажутся физическими понятиями, это, конечно же, мужское рацио и женская эмоция начала. И именно в их соединенности и находится суть этого мира. Страна Израиля – это место мира. Это то, ради чего существует этот мир. Мицвот же Торы, которые даны во времени, которые мы должны успеть исполнить в течение нашей жизни, ограниченной во времени – вот эти две вещи, соединяясь, так же, как и союз мужа и жены, только вместе дают дом. И я напоминаю, что дом, это снова слова Раби Акивы, это жена, как хранительница внутренних ценностей. И задача евреев, как доблестной жены Всевышнего, из всего мира собрать все то, что есть добро, и сконцентрировать все это здесь, в Иерушалаим. Я хочу напомнить, и этим мы подведем итог, дальше только уже ваши вопросы. Сказано: Иерушалаим ир шехубрала яхдав. Иерусалим – это город, который соединяет все. Смысл места на иврите, место означает существование, экзистенциональность, маком мекаем на иврите. И смысл этого места, смысл Дома Всевышнего в том, что он, соединяя средства и цель, соединяя все, что есть добро в этом мире, в конечном итоге дарует нам близость со Всевышним, которая есть цель и назначение этого мира. Поскольку, как я вижу, вопросы, к сожалению, почему-то к нам не пришли, то мы с вами резюмируем сегодняшнюю беседу и чуть-чуть анонсируем следующее. Задача этого урока была показать две вещи. Насколько солдафонское отношение к Торе неприемлемо Торой, и насколько попытка быть хитрым тоже не работает. Солдафонское отношение – это попытка сказать «я делаю, а зачем понимать?», а оборотная же сторона медали – вот эта попытка превратить Нью-Йорк в современный Иерусалим. Кстати, хочу напомнить тем, кто пытается это сделать, что они не первые. И даже те евреи, которые хотели превратить Берлин в Иерусалим, тоже не были первыми.
Сейчас кричаши Киев хотят в Иерусалим.
Киев, Иерусалим. Была еще Александрия, господа, для тех, кто не знает. В первом веке до христианской эры была Александрия, в которой была самая большая синагога в мире, господа, чтобы вы не сомневались. Для тех, кто строит синагоги в самые большие, в Харькове, Киеве, Нью-Йорке, господа, попробуйте переплюнуть то, что было в Александрии в первом веке до христианской эры. Была синагога на 10 тысяч человек, евреев. В этой синагоге были специальные служки, которые махали флажками, когда евреи говорили кадиш. Когда кантор говорил кадиш, синагога на 10 тысяч мест, извините, услышать невозможно, если вы в задних рядах. И специальными флажками показывали, что, собственно, происходит. Я к чему, господа? Все это было, было, было. Всякий, кто пытается сделать из Киева Южно-Сахалинска, может, и такое
хотят.
Есть. Ну, господа, христианам у нас в этом смысле претензий
они
нет. У них, слава Богу, свое мировоззрение. Слава Богу, не путать с евреями, что называется, мир с ними обоими. Но когда евреи пытаются превратить в один из вариантов Иерусалима какой-нибудь заграничный город, то они совершают то, что есть прямо обратно солдафонству. Они пытаются обхитрить Всевышнего и сказать, что Всевышний, это уже, кстати, было в Египте первый раз, что то место, которое ты выбрал, оно самое лучшее. Но чем плохо наше? Зачем надо уходить из Египта, господа? В Египте евреи после 9 казней, а уж тем более 10, но даже после 9 казней были полными хозяевами на самом верху египетской пирамиды. Лучше, чем им там, в сверхдержаве того мира, быть не могло. Ответ – могло. И те, кто лишают себя Иерусалима, лишают себя смысла в этой жизни. Окей, все, что мне осталось перед тем, как с вами попрощаться, это анонсировать следующий урок. Уже через неделю мы будем в преддверии, уже в этот шаббат будем объявлять новомесячи. Мы будем в преддверии 26-го. Мы будем с вами через неделю 26-го числа месяца Ава. И будем начинать свое путешествие в мир еврейских осенних праздников. И попробуем задать несколько весьма нетривиальных вопросов. Ну, например, один из них будет следующим. Как известно, 1 Тишрея евреи отмечают праздник, который мудрецы назвали Рош Га Шана, то есть голова года. Так вот, ответ. Господа, у евреев есть голова, так может быть, у евреев есть и ноги года? И ответ будет всенепременно. Как раз именно об этом мы и поговорим в следующий раз, объяснив, что месяц Элуль – ноги года. И все, естественно, удивительно интересные следствия из этого тезиса. Все, что мне остается, это пожелать вам удачной недели. И, даст Бог, встретимся через неделю.